Тоже я третий раз выступаю в Одессе. Каждый раз, когда я еду, меня такое охватывает один комплекс неполноценности. Я понимаю, что в Одессе находятся лучшие мастера разговорного жанра и мастера чувства юмора, которые у меня напрочь отсутствуют. Я понимаю, что мне соревноваться в этом совершенно не имеет смысла, поэтому приходится говорить исключительно о серьезных вещах. Хотя бы, чтобы на этом фоне так нормально выглядеть. Так что будем говорить о серьезных вещах. Но это не значит, что запрещается шутить. Мы все воспринимаем в радостном свете. Ну и буддизм вообще, наверное, должен быть близок одесситам в том плане, что это такая радостная духовная традиция, очень позитивная. Не надо сильно скорбить, убиваться. И многие вещи, которые обычно воспринимаются грустными или тяжелыми, или прискорбными в этом мире, в общем-то, с буддийской точки зрения воспринимаются более конструктивно и поэтому тоже радостно. Даже такое страшное явление, как смерть, в общем-то, буддистами не воспринимается так печально и трагично, а всегда воспринимается как возможность для дальнейшего развития, для большого серьезного скачка на своем духовном пути. Говорится, что для йогина смерть – это маленькое просветление. Санге чолан соки чонам лай женчон бардо дани кяпсу чи даги чинсо чи пи сона им ки долай пенче санге джупа шок. Санге чодан саки чонам лай женчон бардо дани кяпсу чи Даги джинсо джипе сонам кен дола пенче санген дупа шок. Санге чо дан со ки чо нам ла джен чо мордо дани кепсу чи. Даги джинсо джипе сонам кен дола пенче санген дупа шок. Саши почу джуши не то та, и равлинши не дэгем пани, сангешин ду.
Сангара Ширисен
Макарачева нищонга созорнуна тертанья цасок. Катер ламанам ласу анэндам цэнам чоча гирдэчэлли вимангон чэнчам янкен сэван. Вайронгон алада тэрэдэ чэнрэзиван кахян дурже цавгя позаи джучо цэвандар. Юдэ чупэ цэван норгунда шицо янчо кечэн ратна чэнам неру гардарме ратнища. Цугел цавна сука дармадам помечила вратна ширидан. Вимангона самтен гемса щебна ши торчи чими дурче цао сунчу дупа санга импоче. Ванчо дурже нам чо це ванцен, чанго лами че сункин це, он элунгун гюр оген це ванду, ца гю лама сэри тэм вала. Ничи гупи це че солдэм на ту че чин лунду не гун гюр чо, минчу кинге подане дусун санге кунгин гувани. Рансен чокун гонсен тонзе ва цаве ламе ща бласованде, палден цаве лама имбоче даги че варпе меден лащу, карин чем погоны че сонде кусун тукин гонжо цал дусо, мачино, 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 мачино. сейчас вот я молился, а у меня в голове появилась какая-то идея, что, наверное, сейчас в Одессе к данному моменту созрели условия для того, чтобы духовное буддийское движение посильнее начало развиваться. Ну, насколько это вам интересно или нужно, каждому из вас решайте сами. Но от этого зависит и ваше собственное состояние, и состояние окружающих людей, а может быть даже и города в целом. Если сила настоящей духовной традиции начинает проявляться и распространяться в каком-то месте, то это меняет многое. В прошлом году у меня не было такого ощущения. Но вместе с этим есть такое ощущение, что надо что-то немножко усилий приложить еще, каких-то совместных, для того, чтобы двинулось по-настоящему и побыстрее. Итак, тема у нас примерно была обозначена как интеграция духовной практики в повседневную жизнь. Ну, что такое повседневная жизнь, вы знаете, да? Более-менее. У каждого, конечно, она своя, но в общих чертах понятно. Я помню, как-то раз выступал в пути к себе, у нас такой самый древний эзотерический магазин в Москве, а может даже в России, презентации какой-то буддийской книги, рассказывал. На, по-моему, это было блистательное величие про Ульгена Тулку, великого мастера дзогчена прошлого века. Рассказывал, какие мастера, какие реализации там. А потом меня в конце концов там начали спрашивать вопросы. А что вы вообще подразумеваете под духовностью? Или под духовной практикой? Я там о каких-то тонких, высоких материях. Что же действительно такое духовная практика? Прежде чем интегрировать ее в жизнь, надо понять вообще, что интегрировать, куда и зачем. Человек – это одновременно очень простое и очень сложное существо. Если попытаться представить его с какой-то глобальной вселенской точки зрения или картины, то можно сказать, что существует некий такой поток бытия, индивидуальный поток бытия, который одновременно существует индивидуально, как независимая часть Вселенной и общего потока бытия. И при этом одновременно существует независимо от этой общей основы бытия, неотделимо является неотделимым его ее фрагментом. А существование такого потока бытия, оно очень обусловлено и иллюзорно. С точки зрения каких-то высоких истин, абсолютной истины макрокосмоса, можно сказать, что этому потоку бытия только кажется, что он существует отдельным, обособленным, независимым образом. Но ему, этому фрагменту, так не кажется. Он в это свято верит, и благодаря вере в то, что он считает себя независимым, обособленным, индивидуальным, это существование продолжается. И до тех пор, пока он будет верить в то, что он существует отдельно, независимо и обособленно, он и будет оставаться вот таким вот индивидуальным потоком бытия. Понятно? Или это похоже на игру слов? Но, тем не менее, это такая вот истина. Когда появился такой отдельно взятый конкретный поток бытия, сказать трудно, практически невозможно. Но можно зато сказать, что он никогда не появлялся. Это такое явление, которое, можно сказать, уникально тем, что у него не было начала, но теоретически есть конец. Если говорить в парадигме времени, то есть в контексте какого-то обусловленного времени. Поскольку сознание безначально, изначально, и, как говорится в учении, мудрость и ее противоположная сила, то есть заблуждение, тоже существуют врожденным безначальным образом, то такого рода иллюзорная фрагментация Вселенной на бесчисленное количество умов или сознания живых существ было безначальным. Но у каждого такого фрагмента, у каждой личности, осознает она себя личностью или не осознает, есть у нее нервная система или нет, у него есть возможность осознать себя и осознать свою изначальную принадлежность всей этой Вселенной, всеобщему потоку бытия. Вот тот отрезок времени, который каждой отдельно взятой личности требуется для того, чтобы осознать себя как неделимой части вселенского потока бытия, и называется духовным путем или путем вообще, в принципе. И тогда, когда эта личность полностью осознает себя, завершится так называемая эволюция. Эволюция, она не обязательно происходит на уровне технического прогресса, то есть это тоже можно рассматривать, или на планетарном уровне, или на галактическом уровне. Настоящая эволюция, она происходит на уровне развития нашего сознания или развития нашего духовного потенциала. Вот тогда, когда мы полностью себя осознаем, наступит то, что в буддизме называется просветлением. И при том, что та энергия, которая составляет поток нашего бытия, она останется, она просто перейдет немножко другое качество, более чистое качество, просветленное качество. Все те кошмары, которые нам снились по поводу своей собственной индивидуальности, по поводу своей обособленности и независимости, они прекратятся. И мы фактически перестанем мнить себя такими обособленными фрагментами в этом мире, которые постоянно кому-то или чему-то противостоят или противопоставляются, или сопоставляются. Вместе с этим исчезнут все остальные проблемы, которые из этого вытекают. У нас не будет никаких проблем. Это само по себе называется освобождением. На санскрите мокша. На данный момент мы представляем из себя некую такую комбинацию тела, речи и ума. Вот этот поток представляет собой некую комбинацию тела, речи и ума, которая основной кристаллической решеткой является набор жестких представлений о том, кто мы являемся, что мы из себя представляем, что нам нужно в этой жизни, что мы хотим в этой жизни. И, как правило, набор достаточно ущербный, ошибочный. Можно так представить на примере, что чем серьезнее, чем плотнее наше заблуждение, чем больше мы ошибаемся, тем тверже эта кристаллическая решетка. Знаете же, у разных элементов периодической системы, там Менделеева или кого-то, у них разная по плотности или твердости кристаллическая решетка. Так вот, мы в своем заблуждении практически тверды, как алмаз. Ну, может быть, с нами конкретно сидящими здесь в зале все не так плохо. Но так, если посмотреть в общем на ситуацию в мире, то ситуация достаточно запущенная. И чем больше человек заблуждается, тем больше ему кажется, что он прав. Процесс духовной практики представляет собой некое такое разжижение этой кристаллической решетки, разжижение нашей костности, закостенелости, ригидности, замены наших в самом начале наших ошибочных твердых представлений на более позитивные, конструктивные, а потом и разжижение, разрушение этих узлов кристаллической решетки вообще. В принципе, они там не нужны. Для того, чтобы быть совершенным полноценным существом, вовсе не обязательно состоять из этой кристаллической твердой решетки, состоящей из ошибочных представлений и цепляний. Вначале человеку неплохо понять вообще, кто он такой. Неплохо понять, что такое вообще весь мир, который его окружает. Неплохо понять его отношения с этим миром. Каким образом мир проявляется через восприятие этого человека и каким образом человек проявляется через этот мир. В принципе, для среднестатистического человека понять вот несколько этих вещей уже достаточно для того, чтобы считать, что его жизнь состоялась. Если человек не понял ничего из этих простых вопросов, то он умрет, и нету гарантии, что он в следующей жизни переродится человеком. Потому что состояние сознания или понимания, где нет постижения этих вопросов, в принципе, характеризуется как тупость. Тупость, заблуждение, неведение в отношении основных базисных принципов. Меня иногда критикуют за то, что я слишком много информации выдаю за одно выступление или за одну лекцию. Вот посидите сейчас под эту красивую музыку пару минут, попытайтесь осмыслить то, что было сказано. Такая мини-медитация, микро-медитация. Я, в принципе, это все про вас рассказывал. Про вас, про себя. Только немножечко в таком более широком контексте. Попробуйте понять вообще, какое место во всем сказанном или услышанном мы занимаем сами. Итак, что мы имеем? Имеем некий иллюзорный фрагмент под названием поток бытия, который пытается каким-то образом существовать в этой истории под названием самсара или обусловленное существование, который с абсолютной точки зрения абсолютно совершенно неделим от Вселенной, от основы бытия, которая является матрицей этой Вселенной. И никогда не выходил за пределы этой основы бытия и ее просветленных измерений. Если посмотреть на него извне, просветленным таким взором. Если же мы посмотрим на состояние этого иллюзорного фрагмента, как оно ему кажется изнутри, то ситуация выглядит совсем иначе. Этот иллюзорный фрагмент считает себя некой независимой обособленной личностью, назовем его Васей. Традиционно он называется Васей. Васе кажется, что он живет в своем мире, что никакого отношения к нему этот мир, в принципе, не имеет. Весь мир служит ему для того, чтобы единственное удовлетворять его какие-то там личностные потребности. Вася противопоставляет себя всем окружающим людям, животным, вещам, предметам. И весь его спектр переживаний делится на несколько простых до банальности эмоций. Какие-то вещи ему нравятся, и он пытается их к себе притянуть. Какие-то вещи ему не нравятся, он пытается от них избавиться. И какие-то вещи ему безразличны. При этом Вася живет в полной уверенности, то, что он делает все правильно, не подвергает сомнению свою собственную жизнь и свои собственные взгляды. И таким образом он накапливает себе негативную карму и все причины для того, чтобы в следующей жизни уже не приобрести даже человеческого тела. Как правило, с таким стандартным набором методов восприятия у человека накапливается достаточно много негативной кармы и достаточно причин для того, чтобы попасть в низшие миры. Среди миллиардов таких Вась на планете иногда появляются люди, которые обладают более позитивной кармой. У них встречается чуть больше заслуги, которая произошла в результате того, что они совершали добрые дела. И они начинают усомневаться в том, что их воззрения и взгляды были правильными. Они начинают задаваться вопросами, которые я недавно перечислил, о том, кто я, что я, что это за мир меня окружает, каковы мои взаимоотношения с этим миром. И даже иногда появляется ощущение, что что-то здесь не так, и может быть, что я даже и несовершенен. После этого начинается то, что мы называем духовным путем. Если произошло осознание того, что мы не совсем совершенны, если говорить об условленными понятиями, то у нас появляется возможность начать духовную практику, начать себя совершенствовать. И духовная практика в данном случае представляет собой набор методов, направленных на то, чтобы оптимизировать свое тело, речь и ум, привести их в более совершенное или просветленное состояние, которое близко к тому изначальному состоянию, которое является основой бытия, то, что изначально заложено во Вселенной. Не факт, что такой Вася с самого первого порыва души возьмет и встретится с настоящими духовными учениями. Возможно, пройдет несколько миллионов жизней, прежде чем ему попадутся настоящие духовные учения, а до этого он будет делать какие-нибудь жертвоприношения, поклоняться каким-нибудь духам, идолам, возможно, даже и несуществующим, ни на каком из планов реальности. Так постепенно происходит процесс развития нашего осознавания, и увеличивается ясность в отношении всех фактов бытия и нас самих. Такая вот картина. Это по поводу того, какое мы имеем отношение ко всей этой истории. То есть каждый из нас, в принципе, вот этот самый Вася, на каком-то более или менее продвинутом уровне осознанности. Я знаю, что многие люди понимают, о чем я сейчас говорю, среди присутствующих. Но я также знаю, что есть несколько людей, которые не понимают. Это нормально. Со временем тоже поймут. Все в жизни случается когда-нибудь в первый раз. Эти вещи рассказываю, на самом деле, для того, чтобы так уравнять более-менее понимание всех присутствующих в зале, для того, чтобы двигаться дальше. Недостаточно просто взять и дать человеку набор каких-нибудь практик, так сказать, пилите шура, они золотые. Может быть и золотые, а может быть и не золотые. Причем в каждой же духовной традиции, когда эти методы дают, они же всегда говорят, что они золотые. И ты тут пойди, узнай, какие из них золотые, а какие нет. Тут никакой жизни не хватит, чтобы проверить и сравнить. Тут уже у кого сколько заслуги. Если хватит заслуги, понимаете смысл заслуги, да? То есть накопленного эффекта совершенной добродетели и мудрости в том числе, чтобы вынесло сразу на более короткую финишную прямую, то значит повезло. Если не хватит, то придется поколбаситься, как тут говорят. Возможно, даже опуститься на уровень ниже, на одну, две, три жизни, потом, чтобы подняться обратно. Но мы не хотим терять время, предположим, и хотим, чтобы от наших действий был какой-то высокий коэффициент полезного действия, КПД. Поэтому мы переходим к практикам, которые находятся на финишной прямой. Там уже было несколько тысяч спортсменов, которые пробежали по этой финишной прямой достаточно быстро за одну жизнь на протяжении там, последних 2500 лет и успешно добежали до ленточки. Для того, чтобы как можно быстрее, максимально эффективно избавиться от своего заблуждения в отношении себя, в отношении окружающего мира и раскрыть свой просветленный потенциал, который уже много раз говорилось, присутствует в каждом живом существе, нам нужно делать следующие вещи. Очищать свои когнитивные омрачения, то есть свои негативные эмоции и двойственные восприятия. Накапливать заслугу посредством совершения добродетели и мудрость посредством изучения священных писаний, слов просветленных, реализованных существ, их анализа и медитации над ними. И последнее. Полагаться на линию благословения. Кстати, вот три фактора, если они работают вместе, совокупно, они обеспечат нам прохождение духовного пути в как можно кратчайший срок. Для того, чтобы очистить омрачение, нам необходимо в первую очередь, конечно, заниматься очищающими практиками, которые включают разного рода медитации с разного рода визуализациями и без. Для того, чтобы накопить заслугу, надо совершать добродетельные действия телом, речью и умом. Для того, чтобы накапливать мудрость, опять необходимо таки заниматься медитацией. А последнее, полагаться на линию благословения, следует объяснить сейчас, наверное, более подробно. Мы вот сегодня об этом говорили частично, и другие не слышали. Это такой достаточно сложный для понимания момент. Некоторые из вас, возможно, знают уже, что здесь подразумевается. Для того, чтобы достичь совершенного просветленного состояния, необходимо иметь прямой контакт с изначальным источником. С изначальным источником, из которого произошла Вселенная, а мы верим в то, что Вселенная произошла из просветленного сознания. Просто так если нам захочется попасть в этот изначальный источник, даже если мы о нем прочтем там в какой-то книжке, может быть и не получится. Скорее всего, не получится, если только мы на протяжении нескольких последних сот жизней не были уже реализованными, просветленными мастерами. Вот так вот случайно переродились, ну, случайно или не случайно, и сразу поняли вообще, о чем идет речь. Необходимо, чтобы кто-то открыл нам канал к этому изначальному источнику. А канал этот открыть может только такое существо. Это может быть человек, это может быть и не человек, неважно, который в полной мере ощутил на себе этот изначальный просветленный источник, в переживании которого этот просветленный источник является действительностью. Не сказкой, не теорией, от которой он слышал там на каком-то тренинге или читал какой-то книжке, а реальностью и действительностью. Такие люди, в принципе, не часто встречаются. Но нам повезло еще тем, что они еще встречаются. Я не исключаю, что через пару поколений они могут уже и не встречаться на этой планете после нас. Ну, может быть, в следующем веке. Я очень много анализирую эту тему и вполне себе такое допускаю. Одно дело встретить просто человека, который понял, о чем идет речь, и соприкоснулся с этим изначальным источником. А другое дело встретиться с линией или традицией, где знание об этом изначально просветленном источнике передается по цепочке на протяжении большого количества времени. И вот когда это знание передается уже долгое количество времени, образуется нечто типа эгрегора, где вся сила реализации этих мастеров, которые передавались по цепочке, превращается в один большой снежный ком, который чем дальше катится, тем больше становится. И очень важно, чтобы этот снежный ком состоял из многих факторов, в том числе молитв и благопожеланий, которые произносили эти мастера, достигшие реализации на протяжении сотен или тысяч лет. Таким образом, они укрепляли это образование под названием духовная традиция или линия, и правильным образом направляли энергию, которая в нем содержится, чтобы она безошибочно доходила до преемников, до реципиентов. Чтобы те, когда, если бы захотели получить энергию, силу, благословение из этого образования, могли прямо, безошибочно и беспрепятственно это сделать в той мере, в которой им хотелось бы. А этот снежный ком, это образование под названием линия или традиция, содержит в себе такой фактор, как благословение. Когда эти мастера достигали реализации или просветления, в общем, очень высокого уровня совершенства, они приобретали такую силу, которая давала им возможность оставить некий такой отпечаток на этой духовной традиции, в общем, как отпечаток такой пространстве, который может работать бесконечное количество тысяч лет, именно таким образом, каким они этот отпечаток оставили. Ну, взять, к примеру, Будду медицины. Когда Будда медицины достиг просветления, а когда-то он еще не был Буддой медицины, а был практикующим на пути, он произнес такое пожелание и опечатывал его своим благословением, что все те, кто будут повторять мое имя в виде мантры, то это Ом Байхаджи Байхаджи Маха Байхаджи Раджа Самангата Соха, будут исцеляться от болезней, вне зависимости там, от их состояния. и запечатал это в пространстве определенным образом. Но это не самое сущностное и не самое важное, возможно, было из благословений, которое было на протяжении всего времени. Самые важные благословения связаны были с тем, чтобы люди, практикующие, которые сталкивались с учителями этой линии на протяжении следующих поколений, могли беспрепятственно, как можно более легко осознавать абсолютную истину, входить в контакт с этим изначальным просветленным источником. Вот это вот самое серьезное благословение, которое заложено в настоящей линии. И поскольку таких мастеров линии может быть там десятки или сотни, а может быть даже тысячи, они в геометрической прогрессии умножаются друг на друга, и эта линия может представлять собой очень мощное образование. Если мы полагаемся только на свою мудрость или на мудрость человека, который вот изучал разные дисциплины и вдруг прозрел в этой жизни, то у нас будет ограниченный доступ к ресурсам. Когда же у нас имеется такого рода ресурс, наполненный благословениями десятков, сотен, а то и тысяч мастеров, которые уже достигли полной реализации и оставили часть этой реализации в качестве благословения, то мы, просто полагаясь на этот ресурс, можем получить очень многое без дополнительных лишних усилий. Для этой, это все теория. На практике есть такая вещь, которая называется гуру-йога, которая помогает черпать энергию из такой вот сокровищницы реализации всех мастеров определенной линии. Почему мы часто и говорим, что когда начинаем практиковать, когда мы занимаемся медитацией, когда мы начинаем вообще работать со своим умом, очищать свои омрачения, раскрывать свою мудрость, свой просветленный потенциал, вначале очень важно определиться с линией передачи, с линией благословения и с учителем. Очень важно, чтобы учитель тоже принадлежал этой линии и обладал непосредственным живым опытом этого видения, этого изначального просветленного источника. В большинстве случаев на наших территориях, когда люди начинают заниматься медитацией, они прочтут какую-нибудь книжку, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, или послушают кого-нибудь и пытаются там поставить перед собой хрустальный шарик, статуэтку, свечку и посидеть, помедитировать. Потом со временем это доходит до понимания, что у такого сидения перед хрустальным шариком есть свой предел. И если мы хотим действительно двигаться дальше, нам нужно предпринимать более серьезные шаги. И в этом случае необходим доступ к линии, которая содержит в себе благословение. Можно, конечно, и не получать этот доступ, и не полагаться на какого-то учителя, но тогда КПД от наших занятий медитацией будет очень низким. Очень-очень низким. Потому что наш собственный ум, какой бы он потенциально могучий и великий не был, без прикосновения благословения аутентичной настоящей линии, сам по себе не раскроет все тайные секреты и силу, которая в нем содержится. Если бы это было не так, то все уже давным-давно бы достигли просветления, освободились бы от своих омрачений и радовались бы давным-давно в чистых землях и были бы просветленными существами и не испытывали бы никаких проблем. Поэтому первый совет такой. Если хотите, чтобы в вашей жизни что-то поменялось серьезно, если хотите, чтобы у вас открылось большое количество мудрости, необходимо искать такую линию, духовную традицию, в которой бы содержалось благословение с доступом к изначальному просветленному источнику, к изначальному знанию, знанию абсолютной истины. Необходимо найти такого человека, который принадлежит непосредственно к этой линии учителя, и который обладает опытом, переживанием этого изначального источника, который обладает знанием абсолютной истины, абсолютной природы ума. Если мы сами адекватны, не зашоренные, не зашторенные, и понимаем вообще, о чем говорится, в учениях, книгах, то при наличии адекватного, открытого ученика, при наличии такого учителя, который обладает опытом, знанием изначального источника, и при наличии совершенного учения, процесс дальнейшего развития пойдет очень быстро и квантовыми скачками гораздо более эффективно, чем до этого, когда мы пытались своим ограниченным интеллектом тыкаться в разные непонятные для нас сферы. Это такой первый важнейший совет. Для того, чтобы от духовной практики, от наших занятий был максимальный КПД, нам также необходимо понимать, зачем мы вообще этим занимаемся. Очень четко осознавать причины и следствия духовных практик. Но про причины я немножечко рассказал. Как вы думаете, зачем нам нужно заниматься духовной практикой? Сходите вон в Аркадию, вам там много что расскажут.
Там скучно.
А им весело. И причем так весело, что даже мысли в голову не приходят позаниматься чем-то другим.
Не знаю, некие печальные ассоциации, когда прохожу через Аркадию.
Так зачем нам нужно заниматься духовной практикой? Кто не скажет?
Наслаждение этим использовать, уменьшение страданий и следствия.
Чтобы быть в духе.
Потому что когда остальное предыдущее вроде Аркадия надоело, как-то в этом нет ни смысла, ни удовольствия, ничего.
Надо заняться чем-то другим.
Еще не можешь просто вот так вот сесть. И все. То есть что-то еще хочется делать. Как бы больше вариантов как-то не остается, поэтому.
Не, я хотел вот это что-нибудь такое логично обоснованное услышать.
Уму купить.
И причем сюда. Понять, кто мы и зачем живем.
Ну, возможно, практика сможет, если исходя из сегодняшней беседы, слегка приспособить чистую решетку, так сказать, звенья, что-то ослабление.
Мне кажется, в первую очередь, ну или это наша внутренняя вообще потребность развиваться духовно, и поэтому да, практика это просто естественное движение к своей природе.
Или если опять вспомнить дедушку Ламсчена Рабджаму, то он говорил, что когда находишься на вершине там горы или чего, то видно все окрестности. А когда находишься внизу, то не видно. То, по идее, не практикуясь, можно немножко вскарабкаться, чтобы поглянуться и дальше, если понравится.
Можно на самых разных уровнях объяснять эти вещи. На самом простом уровне, наверное, самым подходящим объяснением будет, что практика нужна для того, чтобы избавиться от страданий и их причин. Обычно с этого начинают объяснять все буддийские теории. И с этого начал Будда, когда давал первое учение, объяснив четыре благородные истины, объяснив, что наше состояние не является совершенным, и то состоянии тела, речи и ума, которые мы имеем на данный момент, нуждаются еще в некой коррекции. Что было бы заблуждением думать, что мы находимся в полном шоколаде. А совершенное состояние тела, речи и ума, которое мы можем обрести, оно как раз-таки и характеризуется состоянием просветления. То есть, когда мы достигаем просветленного состояния, мы обретаем совершенное измерение тела, речи и ума. При этом никаких страданий мы больше не испытываем, потому что искоренены причины этих страданий. А причинами страдания являются наше двойственное восприятие, наши негативные разрушающие эмоции и негативная карма, которая уже является механизмом для передачи причин в действие и потом вызревания переживаний в виде болезней, в виде ментальных страданий и так далее. Когда все это устранено, то никаких страданий больше не появляется. А для того, чтобы избавиться от двойственного восприятия негативных эмоций и негативной кармы, пока ничего другого, кроме настоящей духовной практики, не придумали. Это самое простое объяснение, для чего нам нужна духовная практика. Когда я рассказываю эти вещи, ну, не каждый раз, но, может быть, через раз в аудитории, особенно не в сформировавшейся аудитории, как там, например, у меня в Москве, появляется какой-нибудь человек, который начинает возмущаться тем, что как это так, что это вы нас всех в страдальцы записали. Да, у него все хорошо, или у нее все хорошо, и никаких сомнений там обычно в жизни не появляется. Но если продолжаешь логично с этим человеком рассуждать, раскладывать по логике, по формальной, то человек начинает потихонечку понимать. Спасибо. Если человек не всегда способен понимать вещи при помощи формальной логики, тогда сложно объяснить. А бывает такое, что еще горе от ума. То есть человек умный, интеллектуальный, формальной логикой владеет, но вот что-то там вот внутри такое вот сопротивление, чтобы что-то вот доказать, да. И человек вот доказывает, пока все остальные не начинают смеяться над тем абсурдом. Я помню, так в Питере один раз у меня случилось, когда там очень умная женщина, видимо, там занимавшаяся долго философией, начинала мне доказывать пользу от страданий. Ну вот примерно так, да. В общем, в результате она дошла до того, что стала доказывать, что каждое страдание – это подарок. Ну, с определенной точки зрения, если посмотреть, можно так относиться к страданию, да? Потому что из каждого страдания можно делать там выводы, уроки, да? Вот. Но она немножко не эту точку зрения поддерживала. Но...
То есть она... страдание учителя,
да? Да, это вот с этой точки зрения можно делать вывод. Вот. А она, значит, видела в нем какую-то ценность, не хотела сдавать свою позицию. Ну, я говорю, ну, раз так уже, ну, что я вам могу пожелать побольше подарков в жизни, чтобы вы побыстрее поняли, что от них нужно избавляться. Такого рода духовно-философский мазохизм. Мне больше импонирует такое понимание необходимости духовной практики, что в каждом из нас присутствует просветленный потенциал, который я часто называю этим изначальным источником или просветленным источником, из которого произошла Вселенная, из которого произошли все живые существа. Все мы с вами, без исключения, все миры, все планеты, все, что только можно. И это не то, что какой-то абстракт, да, что кто-то там придумал, сказал, вот есть некая такая тема. Да? Нет, это все объяснили очень подробно. И вот передо мной лежит книга «Тайная космология» Дзогчена, которая больше 300 страниц посвящено тому, чтобы объяснить всю динамику, все характеристики этого просветленного источника. И это еще такой общий обзор. Этот источник является самым сердцем всего бытия. Чем ближе мы к этому источнику, тем мы здоровее физически, ментально, духовно. Чем ближе мы к этому источнику, тем меньше у нас страданий. Прямо пропорционально. И духовная практика – это просто осознанное передвижение в направлении этого источника. Я говорю, естественно, в контексте учения Будды, но допускаю, что на протяжении истории даже этой планеты существовали, возможно, и где-то и существуют традиции, которые тоже имеют доступ или имели доступ к этому изначальному источнику, потому что принцип всех духовных традиций, настоящих духовных традиций, избавить человека от страданий и раскрыть у него мудрость. Если в духовной традиции даже этого нету, ну, тогда ее уже даже трудно называть духовной традицией. Буддийское учение хорошо тем, что оно предлагает массу вариантов доступа к этому изначальному источнику, которые содержатся в разных практиках, садханах, медитациях. И Будда Шакьямуни лично постарался дать такое количество методов, которого было бы достаточно для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, насколько сильный или слабый у него интеллект, мог бы найти такой метод, чтобы добраться до этого изначального источника и постичь абсолютную истину. Чем больше мы понимаем, что наше нынешнее состояние обусловлено и не оптимально ограничено, тем больше у нас шансов найти в себе усердие и энтузиазм для того, чтобы продвинуться в этой жизни как можно дальше. И чем больше нам кажется, что у нас все в порядке, что мы все знаем, и у нас нет никаких сомнений в отношении всего того, что происходит, тем меньше у нас будет энтузиазм, мы будем просто лениво иногда почитывать какие-нибудь книжечки. Прощаю, да, ну, так я и думал как раз. Или там сходить на какой-нибудь семинар, послушать. Да, ну, в принципе, он правильно говорит, конечно. Кое-что не понимает, а так все нормально. Сейчас очень много таких людей, очень много среди эзотерически духовно настроенных, так называемых. Эти люди просто не поняли немножечко на данный момент еще природу страдания, природу обусловленного существования. А природа обусловленного существования, в котором мы имеем честь находиться, она по определению загрязнена всяческого рода кармическими образованиями, которые присутствуют у нас в большом количестве в теле, речи и уме. Есть подобные образования в нашем комплексе всего нашего восприятия, комплексе всего нашего сознания, которое состоит из, согласно буддийской классификации, из 8 разных сознаний, в виде формирования концепций, идей, в виде образования, в виде нашего конгломерата физического тела и даже в виде нашего имени, к которому мы очень сильно привязаны и которое потом используем в качестве там, точки отсчета для всех дальнейших ссылок, референсов. Показываем всем свое усвайс. Это я. Уважайте меня, пожалуйста, у меня есть документ. Все эти образования или формации, которые состоят из разных обусловленных факторов, они очень сильно ограничивают поток нашего бытия. Взять, к примеру, наше тело. Ну, это, наверное, самое понятное будет, чтобы объяснить на теле. Но мы все знаем, из чего наше тело состоит. Я не буду здесь проводить уроки физиологии, анатомии. Именно вот такой конгломерат, такое образование, которое мы имеем, ограничивает наше восприятие по всем основным путям. То есть наше тело, присутствие нашего тела, не дает нам видеть в той степени, в которой могут видеть просветленные существа, не дает нам возможности слышать в такой степени, в которой слышат просветленные существа, ощущать, обонять, переживать. На каждом канале восприятия информации у нас стоит блок. Блок, 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 блок. Точно так же наше сознание, которое состоит там из сознания органов слуха, обоняния, зрения, из ментального сознания, омраченного эмоциями сознания, и там подсознания, все основы. Каждое из этих восьми сознаний ограничивает наше восприятие, видение и постижение абсолютной истины. И это такая серьезная преграда, обойти которую очень сложно. Поэтому часто говорится, что гораздо больший шанс достичь просветления у человека появляется, когда он отправляется из этого тела в следующее путешествие. Когда временно спадают оковы его физического тела, и он оказывается в посмертном состоянии Бордо, у него открываются все те доступы и каналы к изначальному источнику, которых у него просто не было в обычной жизни. Это не значит, что нам нужно сидеть и пассивно ждать этого момента, когда мы умрем. Я просто показываю ограниченность нашего обусловленного существования и показываю его с точки зрения, что нам нужно понимать, что мы хоть и обладаем изначально совершенным потенциалом, мы не обладаем совершенным телом, речью и умом. Мы обладаем изначально совершенной сущностью, но проявление, проекция этой изначальной совершенной сущности в том виде, в котором мы вот находимся, несовершенно. И духовная практика, опять-таки, направлена на то, чтобы перевести нас из состояния фиксации, фокусировки на этой несовершенной проекции к изначально совершенной сущности. Это, опять-таки, будет способствовать избавлению от всех наших проблем и страданий. Ну что, как сейчас более убедительно звучит необходимость занятия духовной практикой? Или все так же? Кто не хочет заниматься духовной практикой? Поднять руки.
Не выйти.
Об этом мы сейчас будем говорить, да. Проблема есть, поэтому так была и тема семинара названа.
А, кстати, тут задаем мысль.
Я на этом так подробно остановился, потому что в такого рода понимании содержится чуть ли не половина препятствий для нашей эффективной духовной практики и продвижения по духовному пути. Казалось бы, элементарная вещь, просто взять и понять. Да? А многие просто вот не способны переступить через какой-то прозрачный барьер для того, чтобы двинуться серьезно дальше. А время сейчас такое, что времени нет совершенно. Понимаете? И с каждым годом, прям вот начиная с этого момента, с каждым годом вы будете видеть и чувствовать, что его все меньше и меньше этого времени.
А почему? Вы говорили о линии передачи, почему заканчивается время?
Время не заканчивается. Как величина условная, Оно не может закончиться, потому что оно никогда не начиналось. Согласно буддийским учениям, у нас сейчас происходит то, что называется веком упадка или дегенерации. Ну, возможно, согласно каким-нибудь западным представлениям, у нас наоборот, там век расцвета и процветания. Но согласно практически всем восточным учениям, у нас век дегенерации. И эта дегенерация происходит и в упадке общего состояния в мире, и в упадке наших моральных ценностей, и в ослаблении потенциала 5 элементов. То есть они не способны в той же самой мере нас там больше насытить и так далее. И в чистоте помыслов и так далее. И как бы логично предположить, что это может длиться до какой-то степени, а бесконечно длиться не может. Я просто смотрю на то, как разворачивается ситуация, и вижу, что если там последние, к примеру, 200 лет, если взять там промежуток 2500 лет, усиление всяких экстремальных явлений и в то же самое время развитие научно-технического прогресса и истребление природы шло там в несколько раз больше за последние 200 лет по отношению к предыдущим 2000 лет. То за последние 20 лет вот это истребление природы и усиление дегенерации, в том числе и морального упадка, который распространяется на все сферы нашей жизни, и загаженность, засоренность наших мозгов, он в несколько раз усилился по отношению к предыдущим 200 годам, которые были перед этим. И вот если вот так сопоставить и наложить на то, как это вот все развивается и закручивается, с какой скоростью, то трудно даже предположить, что будет через 2 года. Поэтому я и говорю, что времени у нас нет. Я, например, это чувствую последние там, пару лет с нарастающей скоростью, насколько убегает время и насколько его остается все меньше и меньше для того, чтобы хотя бы попрактиковать и сделать что-то такое вообще доброе в этой жизни. И если еще сидеть и рассусоливать, ковыряться в носу и с позиции великого мудреца там смотреть на великие учения, то, возможно, мы упустим и это время. Предположим, что мы все это дело поняли. И нам вдруг захотелось попрактиковать более интенсивно и более серьезно. Тут у нас начинают появляться разного рода оправдания, отмазки. Ну как же, мы же, значит, там у нас работа, семья, то все, 5-10, все такое. И как-то нужно что-то с этим делать. Здесь нужно, во-первых, прочистить свою мотивацию и понять все те вещи, про которые говорилось только что, о необходимости духовной практики, занятия духовной практикой. Если мы это поймем, мы автоматически сделаем духовную практику своей первой ценностью, а все остальные вещи у нас отойдут на второстепенный план. И во-вторых, нам нужно пользоваться искусными средствами, которые находятся в учении. То есть одного прилива энтузиазма, это, конечно, хорошо, но недостаточно для того, чтобы увеличить КПД от нашей практики там, до 100%. Для того, чтобы увеличить КПД, нужно увеличивать количество усилий и применять в полной мере искусственные средства. Не можем просто так взять и заставить себя 24 часа в сутки сидеть и исполнять какую-нибудь одностороннюю медитацию. Скорее всего, произойдет так, что через 3-4 часа у нас ужасно заболят коленки, нам захочется спать, или мы вообще потеряем интерес к практике, от чрезмерного заставления себя ею заниматься. Первое – это расставить приоритеты. Если духовная практика станет для нас первым приоритетом, первой ценностью, то все остальное при наличии определенной адекватности и нормального интеллекта все нормализуется и устаканится. Буддизм богат разными искусственными средствами. В этом, конечно, его безусловная прелесть и преимущество перед многими другими духовными традициями. Знаете, там в некоторых духовных традициях там распространены какие-то экстремальные аскетические вещи, там стоять на одной ноге там, или где-то на горячем солнце, печься. Понятное дело, что с такой жизнью вряд ли мы сможем поддерживать прежний формат нашего существования. Одна из классификаций видов омрачения, которая у нас имеется в буддизме, гласит, что у нас есть омрачение бодрствующего состояния, омрачение глубокого сна, омрачение поверхностного сна с картинками, со сновидениями и омрачение единства. Под этим подразумевается то, что в каком бы состоянии днем или ночью мы ни находились, на нашем восприятии лежит некая такая пелена омрачения, которая преграждает и блокирует видение абсолютной реальности. Соответственно, для того, чтобы противостоять этим омрачениям, а также омрачениям негативных эмоций и двойственного восприятия, предлагаются разные методы, которые мы должны инкорпорировать и днем, и ночью. Днем мы, по идее, должны заниматься практиками, которые успокаивают наш ум и увеличивают ясность нашего ума, а также очищают наше омрачение. Ночью мы можем помогать себе тем, что будем контролировать свое состояние во время сна при помощи йоги-сновидений, например, которую я объясню, может, сегодня, может, завтра. Для того, чтобы повысить КПД от нашей практики, нам нужно стараться охватить практикой практически каждую минуту своего восприятия. Если есть такая возможность у кого-то, делайте ретриты. Я знаю, что у некоторых есть. Ретрит – это уединение с целью интенсивной медитации. И насколько часто можно его делать, конечно, зависит от ваших обстоятельств. Но, в принципе, любой человек может себе это позволить сделать хотя бы там раз-два раза в год. А польза от такого ретрита безмерна. Мы увеличиваем скорость своего духовного прогресса несколько раз посредством того, что мы интенсифицируем свою практику. Именно по этой причине в тибетской традиции всегда рекомендовали практикующим для достижения быстрой и скорой реализации уходить в традиционное трехлетнее затворничество, где человек удалялся на 3 года и, ни с кем не контактируя, практиковал только медитацию 24 часа в день. Хотели спросить?
Кого мы могли посоветовать вот, из специалистов, кто проводит ретриты, вот, дисциплины, как шаман? Кому бы можно было попасть на этот и проводите ли вы такие?
Вы имеете в виду на Украине?
На Украине, ну, чем ближе, тем лучше. Если бы вы
знаете.
Я, честно говоря, не знаю никогда. Я, может быть, не исследовал, не занимался духовным маркетингом. Вот, но обычно мне как бы все докладывают. Вот, я знаю, что как бы, в Дзогчен общине есть там свои инструкторы, которые занимаются...
Я думал, вообще есть инструкторы есть. Я думал, вы знаете, кто-то, кто знает, как это делать. Инструктора. Какое дело?
Он вообще не знает.
Закчен вообще не знает. Это потом учитель говорит.
Я понял, я не
говорю. Закчен вообще не, по-моему, шаматку не
приходит. Он Верхин ведет.
У нас тут будет один эксперимент сразу после Нового года. Дней 6 или 7 будет интенсивный ретрит по медитации, который я буду проводить либо в Карпатах, либо в Закарпатье. Так что приезжайте. Ну, с ретритами понятно, да? Насколько у нас есть время, возможность, нам надо удаляться и практиковать в одиночестве. Это очень и очень полезная процедура. Несмотря на то, что кому-то одиночество может казаться чуть ли не наказанием, именно эта процедура и традиция позволяет человеку, если он максимально, или она максимально раскроется и правильно все сделает, ощутить свое истинное изначальное совершенство и полноценность, а не наоборот. Часто люди думают, что если я пойду в ретрит, я останусь там одна или один. Нет. Не, ну, конечно, можно, конечно, докатиться до таких мыслей, если изначально подходить с такими мотивациями, пониманием. Но нет. Именно через, проходя через вот эти вот выжигания своих собственных страхов, ощущение одиночества или что-то там неполноценности, мы приходим к ощущению и пониманию полной полноценности. Если говорить о наших повседневных занятиях, то мы должны как можно больше инкорпорировать туда практических сессий по медитации. Если считать, что человек работает, ходит на работу каждый день, пусть там 7-8 часов или сколько, то, несмотря на это, несмотря на весь загруженный график, я знаю точно, что у среднестатистического человека, если он только не является кормящей мамой, у которого там тройня, у такого человека есть возможность сделать две сессии практики в день. Утром и вечером. Поэтому встаем с утра пораньше.
Сколько?
Чем раньше, тем лучше.
Потом обед.
Ну, какое-то разумное время.
Ну, люди тоже бывают совы и жаворонки, вы же понимаете, да?
Я
не верю. А я верю. Для некоторых людей встать раньше 8 это пытка. На самом деле. И поэтому, если они встанут 6, для них это уже будет подвиг. В принципе, есть такой полезный момент. Если мы хотим, чтобы наши энергии как можно лучше балансировались, и чтобы у нас удлинялся срок жизни, лучше всего оставаться с рассветом. И если еще есть такая возможность, наблюдать за рассветом, как встает солнце. Если ведете себе такую практику и будете делать каждый день, как минимум несколько лет дополнительно гарантирую. Ну, это если хочется. И то же самое с закатом, на самом деле. Но рассвет гораздо более полезен. Если и то, и другое, это вообще супер. Но, по крайней мере, рассвет. И вот если вставать, когда встает солнце, я не знаю, во сколько оно у вас здесь встает, во всех странах по-разному. Я уже забыл, во сколько в России встает солнце.
Сейчас в районе немного раньше. Надо по месту прописки, чтобы...
Шесть?
Немного раньше, полшестого.
Ну, отличное время.
26. То есть, еще времени будет.
Ну, это сейчас. Чем дальше, тем позже.
Животные, на самом деле, они тоже не дураки. И они, как правило, здоровее людей, если взять так в общем и целом. Потому что они живут в единстве с природой. У них не нарушены никакие биоритмы там, и так далее. Ну, понятно, что есть там безумные животные, типа петухов там. Отдельная история, я так понимаю, какой-то у них там это, специфика восприятия. Видимо, будить всех остальных животных, которые не проснулись. А так обычно животные тоже встают вот прямо перед рассветом, когда начинают появляться первые лучи солнца, а одни за другими они потихонечку просыпаются. И у них в этом плане биоритмы практически совершенны. Делаете одну сессию, сколько времени сами определяете, когда вам нужно уходить там на работу или куда-то. Минимум полчаса. Максимум не ограничен. Потом занимаетесь своими делами, возвращаетесь домой, кушаете, исполняете все свои там супружеские обязанности там, или что у вас там есть, и делаете еще одну сессию. Тут уже время не регламентируется, потому что люди по-разному возвращаются домой, то в 8, то в 10, то в 12. Делайте еще одну сессию и с благими, добрыми пожеланиями засыпайте. Ночью, по возможности, старайтесь применять наставления по йоге сновидений, которые я чуть позже объясню. Сейчас нам нужно будет сделать перерыв, но перед этим перерывом мы 5 минут помедитируем. Так вот, садитесь поудобнее. Кто как может. Я сейчас не буду давать никаких наставлений, все наставления будут позже. Поэтому мы сейчас вспоминаем каждую свою медитацию, у кого она была, у кого не было, пусть попытается придумать себе какую-нибудь медитацию и помедитировать так, как это в его представлении называется медитацией. А потом мы будем это дело выравнивать. Начинаем.
Shindu Kevarsha